Ну что ж, твой рассказ показался мне гораздо более убедительным, чем хвастливая болтовня моих же рыцарей. Однако кое-какие несоответствия видны невооруженным глазом. Знаешь, я не буду тебя наказывать, но скажи мне правду, куда подевался этот злосчастный третий рыцарь? Мне не очень верится, что он умер под пытками.
«Он сбежал! Сбежал, Ваше Величество!»
Потупившись, выдавил Щур. Валет сделал вид, что не понял его. «Как сбежал? А разве может куда-то сбежать благородный рыцарь Мальдорора? Зачем? Почему? Говори все, если хочешь сохранить голову на плечах».
«Слушаюсь, мой господин. Когда ваш рыцарь совершил это этот необдуманный поступок, меня рядом не было. Все, что мне известно, я знаю лишь со слов его же товарищей. Они гуляли по базарам того сумасшедшего мира, где им якобы предложили выгодную работу».
«Работу? Ты сказал работу?
Но они не умеют работать. Они воины». «Ну вот примерно что-то такое им там и предложили», — виновато пояснил карлик. «На языке того измерения эта должность называется прораб. Очень похоже на нашего надсмотрщика. Там тоже нужно ходить с плетью, жестоко наказывая провинившихся работников. Говорят, что ему предложили бабки, стол, крышу и тёлок. Он был самый здоровый из всех и понравился заказчику».
«А почему же отказались остальные?»
«Видимо, они более верны вам и не купились ни на какие посулы». «Должен признать, что оба оставшихся помогали мне, чем могли, не жалея ни сил, ни головы в борьбе с бесчестным Недом Гамильтоном».
«А ты видел его?» Валет незаметно перевел разговор на другую тему. Карлик собрался с духом и честно ответил.
«Да».
«И ты не попытался его убить?»
«О, мой господин, а что бы сказала ваша венценосная матушка? Ведь Нед Гамильтон — личный враг нашей королевы. Как же я мог отнять у нее право убить его собственноручно?»
«Блестящий Щур. На сегодня ты, несомненно, выкрутился. Но мы еще вернемся к этой теме завтра. Да, мама будет ждать тебя в своих покоях. Постарайся быть таким же убедительным и не договорить лишнего. Это в твоих интересах».
«В наших интересах»,
— многозначительно поправил дворцовый маг. Это был честный и яростный бой. Ожившие скелеты собак обладали каким-то демоническим чутьем и непонятной злобой. Они молча бросались на рыжего рыцаря, оскалив в прыжке уцелевшие зубы. Одна тварь здорово порвала ему плащ. Укусы некоторых, особо крупных, чувствовались даже через кольчугу. Однако освещенный перед крестовым походом меч успешно защищал своего господина, круша в щебень черепа, позвоночные хребты и сухие ломкие ребра. Собак было не меньше дюжины. При кучном нападении они запросто могли бы сбить крестоносца с ног и растерзать его, не давая подняться. Неда спасало то, что эти псы не были специально обученной охотничьей стаей. Они, конечно, нападали с разных сторон, но в разнобой, кому как удобно, и это давало шанс выиграть бой. Закаленный воин вертелся волчком, без устали размахивая длинным двуручным мечом, и каждый удар достигал цели. Трех забывшихся шавок под шумок задавил бред. Его тяжелые копыта действовали не хуже кузнечного пресса. Валера у себя наверху так старательно сидел в засаде, что даже не подавал признаков жизни.
Даша, бодро ползая в пыли, сумела-таки добраться до Илоны и теперь делала героические попытки ее развязать.
За этим занятием их и застукал Аршубанапол. Злобный жрец взвыл, но напасть не решился. Могучая фигура черного коня прикрывала девушек не хуже крепостной стены. В то же время меч рыжего рыцаря снес с тонкой шеи голову последнего мертвого пса.
«Сдавайся, жрец! Настал твой последний час!»
В ответ Аршубанапол изобразил традиционный демонический хохот, приличествующий каждому злодею в драматической ситуации, и вновь воздел ладони к небесам. Здорово стемнело, поэтому неожиданное появление в руках воскресшей мумии зеленоватой сияющей молнии выглядело очень эффектно.
«Сейчас я ввергну тебя в царство мертвых, рыцарь!» Ты отправишься туда сам, и сатана примет твою душу.
Будем считать, что дипломатический обмен любезностями состоялся. Освобожденная Илона вышла из-за коня и приняла независимую позу судьи на боксерском ринге. Нет, будь осторожней. Молния, она электрическая. Тебе при всем твоем металлоломе 220 отхватить, как два пальца об асфальт. А ты, аллигатор Нильский, не подслушивай, не с тобой говорят. Нет, с тобой-то я тоже побеседую. Время придет, я тебя навещу в палате для особо больных, чтобы лично перевести в блок для психически безнадежных».
Оба противника, сопя как племенные быки в загоне, топтались друг против друга, и каждый был готов как к нападению, так и к обороне. Оружие звенело. Молния оказалась вполне материальна. В том смысле, что позволяла Аршубанапулу успешно парировать мощные взмахи рыцарского меча. Бой шел с переменным успехом. Рыжий рыцарь здорово задел бедро молодого магистра, и на землю упали первые капли крови. В свою очередь, жрецу удалось обманным выпадом проломить оборону Неда Гамильтона и довольно удачно распахать ему бок. Правда, пострадала только одежда и кольчуга, но все равно разрез выглядел очень впечатляюще.
Чем, кстати, и ввел в заблуждение леди Щербатову.
«Ема! Такая рана, а ты даже не присел? Нет, ну это прям как... Обана! Да как же я сразу не догадалась! Ты бессмертный, да?»
«Не понял вас?» Крестоносцу удалось ловким ударом рукояти по зубам отшвырнуть врага в мусорную кучу и перевести дух.
«Бессмертный! Ну, как горец! Понял?»
«Какой горец?»
«Тьфу! Ну, господи, этот, ну, Дункан Маклауд! Давай проверим, а? Короче, береги голову, на все остальное можешь чихать. Пусть режут, к утру новое вырастет».
«Не лучшая идея», — буркнул Нед, встречая тяжелый удар поднявшегося врага.
«Вот, всегда он так», — жаловалась Даша, шумная заложница. «Ни в какую не хочет понимать, что торжество науки тоже требует жертв иногда». Дочь астролога сочувственно покивала, пригревая на груди маленького пушистого котенка. Она нашла его, еще сидя под баками, и надеялась убедить маму, что это самый настоящий перс.
Меж тем чаша весов клонилась в нашу сторону. Воспользовавшись короткой передышкой, сэр Нед Гамильтон восстановил силы и бодро обрушился на врага. Меч в его руках мелькал с неуловимой для глаз быстротой. Усилив нажим, рыцарь с победным криком вышиб из рук жреца опасную молнию и поверг его наземь. Уже полностью взошедшая луна заливала серебристым светом все мусорное поле так, что драчуны издалека казались оловянными солдатиками. Подошедший бред поставил огромное копыто на грудь распростертого жреца, твердо вжимая его в пыль. Сэр Гамильтон упер кончик меча в основание еремной ямки врага. «Теперь ты понял, кто сильнее?»
«Ты!»
— полузадушенно просипел жрец. «Я не об этом. Это ясно без вопросов. Но не я победил тебя, а Всевышний, ибо единственно в деснице его все наши победы и поражения. И он превыше всех на небе, а не твой собачий задохлик».
«Анубис не на небе, он под землей».
«Не спорь со мной, исчадье скверны. Повержен ты мною в честном бою, дабы и твоей, погрязшей в грехах душе, были видны все величие и вся сила духа человека, посвятившего свои помыслы Богу».
«Филолог, настоящий филолог, как излагает, что ни слова, то цитата». Скупо аплодируя, спасенная Илона подошла к рыцарю сзади, приобнимая его за плечи. «Поступим с террористом согласно закону международного права, или просто поставим в угол?»
«Нет, я прошу вас отойти в сторону. Мы с бредом будем его пытать».
«Что?» От удивления Илон едва не потеряла дар речи. «Ты будешь его пытать? Палач! Фашист! Кто там у нас еще, а? Пшивамбапшипутра!»
«Вы не поняли меня», — попытался объяснить Нед. «Я никогда не сделаю ничего плохого сраженному в поединке врагу. Но я дал слово леди Даше, что попытаюсь спасти душу ее возлюбленного».
«Он мне не возлюбленный», — тут же поправила дочь астролога. «Между нами ничего не было. Я всего лишь собиралась за него замуж. Так, очередной бзик».
«Как вам угодно. Однако мне кажется, что у молодого человека должен быть шанс».